немощен человек. Непременно вкрадывается в нас мнение в каком-либо виде своем, и, осуществляя наше «я», удаляет от нас благодать Божию. Как нет, по замечанию святого Макария Великого, ни одного человека, совершенно свободного от гордости, так нет ни одного человека, который бы был совершенно свободен от действия на него утонченной прелести, называемой мнением. Память об этом есть важное предохранение от этой прелести мнения. Это мы вначале у свидетеля Игнатия еще прочитали. Что как предохраниться от прелести? Только одним образом. Прежде всего знать, что все люди абсолютно заражены прелестью. И второе, чтобы не дать этой прелести развиваться, чтобы ограничить ее, с Божьей помощью ее побеждать, нужно покаяние. Это покаяние, как опять же учит святитель Игнатий, начинать с самых начальных, первых признаков, первых проявлений, которые заключаются в нищете духа, в страхе Божьем, в сокрушении сердца. Другого способа защититься от прелести нет. И эта прелесть мнения в любом случае будет развиваться в человеке, если человек пойдет каким-либо другим путем. У кого быстрее, у кого еще быстрее, у кого помедленней. Но развитие прелести обязательно будет. Вот мнение святого. Как нет ни одного человека, свободного полностью от гордости, а как говорят отцы, что святой Макарий Великий видел великого преподобного Антония. То есть он говорит, что он не встретил, Макарий Великий говорит, что не встретил за свою жизнь человека полностью свободного от гордости. А вот ведь он видел Антония Великого. Значит, он признает от имени всех святых, что полностью освободиться от гордости невозможно, живя здесь на земле. Что при тончайшем, глубочайшем духовном рассмотрении любого человека, каким бы он святым ни был, там можно найти оттенки, тончайшие оттенки гордости. Святитель Игнатий говорит, ну точно так же. И нет на земле ни одного человека, и не было, и не будет, полностью свободного от такого вида прелести, который называется мнение. Тут или там, в чем-нибудь да, прелесть мнения нас улавливает. Где-нибудь да мы стараемся построить свое решение, свое мнение на своих собственных личных впечатлениях, на каком-то личном опыте, не успев его проверить по опыту святых отцов и учителей церкви, не успев сравнить свое мнение со Священным Писанием. Сколько мы в день говорим разнообразных слов? Люди, которые живут в современном мире, все время кому-то что-то говорят. Часами разговаривают друг с другом, часами болтают по телефону, часами общаются в интернете. И все это есть общение, все это есть плод нашей души, во всем этом присутствует всегда наше мнение. И если это мнение мы не научились выверять по Священному Писанию, по творениям святых отцов, то оно всегда будет основано на нашей прелести, на нашем заблуждении, оно всегда будет обманом. Пусть мы его и доказываем сами себе и окружающим, но там не может быть, не быть, не может не быть примеси этого обмана, этой самолжи. Поэтому Господь нас и предупреждает, что за всякое праздное слово будете давать ответ Богу, а тем более за слово скверное, греховное, основанное на прелести мнения. И так-то все наши слова, наверное, обернутся нам на суде Божьем в погибель нам, потому что мы слишком много говорим. Слишком опасно мы выражаем свои мысли, слишком легко вплетаем свое собственное мнение во все наши оценки, рассуждения, в общение с другими людьми, в научение других людей. Отступать от творения святых отцов никак нельзя. По этой причине должно бдительно наблюдать за собой, чтобы не приписать собственно себе какого-либо доброго дела, какого-либо похвального качества или особенной природной способности. Даже благодатного состояния, если человек возведен в него. Короче, чтоб не признать собственно за собой какого-либо достоинства. «Что ты имеешь, — говорит апостол, — чего бы ты не принял от Бога?» 1 Коринфянам 4:7. «От Бога имеем и бытие, и паки бытие, и все естественные свойства, все способности, и духовные, и телесные. Мы должники Богу. Долг наш неоплатим. Из такого воззрения на себя образуется само собой для нашего духа состояние, противоположное мнению, состояние, которое Господь назвал нищетою духа, которое заповедал нам иметь, которое ублажал. Смотри Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. И как свидетель Игнатий говорит, как мы уже зачитывали, что борьба со страстями чрезвычайно полезна. Она наиболее всего научает нас нищете духовной. И так, если кто не знает этого учения о страстях, кто не умеет вести правильную борьбу со страстями, тот и никогда не придет в правильное состояние нищеты духовной. А не имеющий нищеты духовной, который единственное может победить в нас это состояние прелести мнения, это значит сохранить в себе эту прелесть и развивать ее. Вот какое страшное бедствие. Великое бедствие – уклониться от догматического и нравственного учения Церкви, от учения Святого Духа каким-либо умствованием. Это возношение, взимающееся на разум Божий, должен излагать и пленять такой разум в послушании Христова. 2 Коринфянам 10:4-5. Мнение довольствуется сочинением поддельных благодатных ощущений и состояний, из которых рождается ложное, превратное понятие о всем вообще духовном подвиге. Находящийся в прелести мнения стяжевает ложное воззрение на все, окружающее его. Он обманут и внутри себя, и извне. Мечтательность сильно действует в обольщенных мнением, но действует исключительно в области отвлеченного. Она или вовсе не занимается, или занимается редко живописью в воображении рая, горних обителей и чертогов, небесного света и благоухания, Христа, ангелов и святых. То есть это редко свойственно такого рода прелести. Но наоборот, она постоянно сочиняет мнимо духовное состояние, тесную дружбу с Иисусом Христом, внутреннюю беседу с Ним, таинственные откровения, гласы, наслаждения, зиждет на них ложное понятие о себе и о христианском подвиге, зиждет вообще ложный образ мыслей и ложное настроение сердца, приводит то в упоение собою, то в разгорячение и восторженность. Эти разнообразные ощущения являются от действия утонченных тщеславия и сладострастия. От этого действия кровь получает греховное, обольстительное движение, представляющееся благодатным наслаждением. Вот она где тайна. Святитель Игнатий открывает, откуда в таких подвижниках берутся эти благодатные в кавычках состояния, откуда эти удовольствия, насыщения, наслаждения, как они называют умиротворение или духовная сладость, откуда они? Это действие тщеславия в человеке. И тот человек, который не научился видеть в себе страсть тщеславия, не научился бороться с нею, он развивает эту страсть невольно. Эта страсть, имея силу, она дает этот самый сладкий яд, приятный для человека, который человек легко принимает за благодатный дар, за духовное состояние, за духовное действие внутри, от Бога получаемое. А это есть трагическое заблуждение. Как правильно оценить свое внутреннее духовное состояние или вот это внутреннее чувство? Какое оно? Духовное, плотское, кровяное, греховное? Или оно правильное, может быть? Не может этого человек сделать, потому что у него нет критериев оценки качества этого состояния. Если бы такой человек отрекся бы от своих страстей, поборолся бы с ними достаточно, с Божьей помощью бы победил их, то тщеславие не смогло бы давать эти подделки и обманывать человека, что якобы это духовное. Тогда бы первые духовные качества родились совершенно другие, первые духовные чувства, ощущения, впечатления, как их святитель Игнатий называет, нищета духа, страх Божий, сокрушение сердца. Вот те первые безошибочные, безопасные состояния, с которых начинается правильное покаяние. Если этого человек еще не испытал, этого он еще не знает, то все остальное, чего он думает иметь, безусловно, будет являться подделкой. Тщеславие же и сладострастие возбуждаются высокоумием, этим неразлучным спутником мнения. Фактически это синонимы – высокоумие и мнение. Как высокоумие позволяет себе мечтать, фантазировать, мыслить, решать, определять, догадываться, узнавать – то, чего ему не свойственно и непонятно, выдавая это за истину. Или, прочитав что-то у святых отцов, смело пересказывать это другим людям, не понимая, собственно, что это такое, украв как бы истину и передавая ее другим с искажениями. И сам при этом испытывает самодовольство. Ах, какой он проповедник, а как он уже все знает. А окружающие вот стоят и слушают. Так я, видно, доброе дело делаю, раз рассказываю другим, они же не знали, не читали. При этом я даже сам не понимаю, что мне самому это приятно. Как меня слушают, как я рассказываю, как у меня ровно речь льется. А я, оказывается, о чем говорю? О том, что мне совершенно непонятно, которое я только-только прочитал, а я еще не прожил этого всего. Я еще не попытался сделать этого в жизни. И так говорят о высоких тайнах христианства, так говорят о тайнах небесных, так говорят об обителях небесных, так говорят о состояниях святых, об их молитвенном состоянии, о состоянии прозорливости, о состоянии созерцания, о чем угодно будут пытаться говорить такие люди, смело проповедуя, но никогда не прикасаясь к этим вещам или ложно имитируя их себе, имея подделку. Ужасная гордость, подобная гордости демонов, составляет господствующее качество усвоивших себе прелесть. Некоторых прелесть приводит в состояние явного умоиступления, и об этом тоже необходимо знать, помнить, что в некоторых случаях от прелести рождается умоиступление, помрачение ума, беснование. В некоторых прелесть, производя также умоповреждение, названное в Писании растлением ума, менее приметно, облекается в личину смирения, набожности, мудрости, то здесь по внешним признакам определить будет очень трудно. Если кто-то помрачится умом, то это заметить будет очень легко. Такой человек становится безумным, сумасшедшим, он и поступки начинает совершать явно ненормальные. Такого необходимо отправлять в больницу, просить о помощи врачей, лечить его медицинскими средствами, чтобы хотя бы вернуть ему рассудок. А вот другая форма прелести, при которой ум помрачается не в таком явном виде, но отцы называют это растлением ума. Растление ума в плане нравственном, в плане духовном, не в плане реального поведения. Вот такое состояние прелести заметить намного труднее. Тем более, что у верующего человека, который думает, что идет по пути веры, изображает из себя христианина, этот образ облекается в личину смирения, набожности, мудрости. Опознается это все лишь только по горьким плодам. Когда эти плоды будут? Когда они случатся в человеке? Это еще неизвестно. И поэтому долгое время такой человек, находящийся в прелести мнения, будет учить других, показывать пример, его будут копировать другие люди, ему будут подражать, ему даже кто-то будет завидовать, его будут превозносить и восхвалять. Вот так водится у нас в простом народе, что если кто-то изобразил из себя чуть ли не чудотворца, или прозорливца, или святого, начинают распускать слухи. «О, да он вот так-то сказал, а вот то-то сбылось. А он мне ответил на вопрос, который я даже не задавал. А вот этот при встрече назвал меня по имени, а я же его не знал, и он меня откуда мог знать?» И вот такие вот какие-то чудесные эффекты признаются за святость, и дальше распространяется слух, и слух этот нарастает, и нарастает, как снежный ком, пущенный с горы, и становится таким ореолом вокруг этого человека, при котором большая доля людей, веря в эти самые слухи, начинает принимать его за святого и ждать от него откровений, ждать от него чудес, надеясь уже не на покаяние, не на борьбу со слезами, потом и кровью за исправление своей души, надеясь не на исполнение заповедей, не на таинство церковное, а надеясь вот на того или иного чудотворца. Думаю, что именно он ответит на все вопросы, именно он укажет путь спасения, именно он в одно мгновение может разрешить все проблемы страдальца, который уже измучился и измотался от своих собственных бед и искушений, в которые попал сам и которые являются следствием действия в нем страстей. Такой человек не хочет идти путем борьбы, страсти свои не знает, борьбу с ними не ведет, искушения при этом развиваются и продолжаются. А он ищет избавления каким-то чудесным способом, без покаяния, чтобы какой-то чудотворец, которого непременно надо найти или создать образ этого чудотворца, чтобы он решил все его проблемы. Зараженные мнением о своих достоинствах, особенно о святости своей, то есть есть такие, которые имеют мнение о своих достоинствах и о своей святости, вот зараженные вот этим мнением, видите, страшные слова дальше говорит святитель Игнатий, способны и готовы на все козни, на всякое лицемерство, лукавство и обман, на все злодеяния. Непримиримую враждою дышат они против служителей истины. С неистовою ненавистью устремляются на них, когда они не признают в прельщенных тех состояний, которые они приписывают сами себе и выставляют на показ слепотствующему миру. Состояния, которые рождаются от их собственного мнения, от той самой прелести. И если кто-то таких людей, которые мнят о себе, что они чисты, святы и имеют какие-то дары, кто-то их не признал, или кто-то им сделал какое-то замечание, или кто-то их обличил, подобно тому, как в истории, рассказанной в самом начале этой темы, обличил даже невольно, но такого нападают, такого готовы съесть, такого начинают уничтожать. Такого презирают, такого оскорбляют, на такого вешают какое-нибудь клеймо. Сами находящиеся в прелести уничижают и оскорбляют тех, кто действительно живет в покаянии, пытается обрести истинное смирение, не отступает от веры, не отступает от того пути, который указали отцы. Начиная с первой ступени, пытается продвигаться терпеливо и искренне, проливая слезы, пот и кровь дальше. В качестве доказательства, что это действительно так, я попытаюсь сейчас привести реальный пример из жизни нашего прихода. Ну, надеюсь, что он будет воспринят слушателями спокойно, правильно, не как похвала наших дел, а именно как подтверждение, что имеющие прелесть мнения, они ненавидят покаяние. Они презирают тех людей, которые пытаются идти правильным путем спасения. Примерно в 2002 году, надо сказать, с весны примерно 2002 года, в нашем приходе началось оглашение, более качественное, более подробное, более длительное по времени оглашение тех, кто хотел окреститься в храме. Раньше оглашение велось, как и везде, в пределах 2-3 часов. Никто не проверял знания, какие приобрел слушатель, никто не контролировал, не проверял его жизнь, никто не спрашивал его о его вере, появилась ли она или нет, или была, или не была. После этого крестили людей, и дальше они уходили и больше не появлялись в храме. Ну, то есть обычная, наверное, история, а в других приходах, наверное, все это может наблюдаться до сей поры. Это оглашение у нас сформировалось постепенно. В течение нескольких месяцев количество лекций было доведено до 5. Они длились по часу-полтора с промежутком на обед, и таким образом те, кто хотел принять святое крещение, получали оглашение каждую субботу с самого утра до подтечки, до позднего вечера. Шли вот эти самые лекции. Конечно, не требовалось от людей прослушивания этих лекций за один раз, поэтому в несколько суббот люди приходили на свою очередную по порядку лекцию и выслушивали ее. Таким образом, взяв материал из трудов святителя Игнатия, составив вот эти несколько лекций, в которых освещались основные, главные вопросы, главные понятия веры, мы надеялись, что это даст свои положительные результаты, и люди, пройдя такое оглашение, подробное, внимательное, качественное, они будут оставаться в приходе. Нам хотелось, чтобы приход постепенно пополнялся новыми прихожанами. И такие лекции делались каждую субботу порядка полутора лет. Из субботы в субботу одно и то же. Люди приходили и приходили, все новые и новые люди подходили. Бывало, собиралось 3, 5, 10 и несколько более человек приходило в какую-нибудь из суббот. Кто-то продолжал слушать, кто-то уходил в другие храмы, где меньше было лекций или вообще не надо было прослушать лекции, где крестили вот так только по ответу, правильному ответу на вопросы. Веришь? Верю. Вот и достаточно было этого. И вот обнаружив, что даже при таком оглашении люди после крещения уходили и не появлялись больше в храме, начали задумываться, в чем же это дело. Вот вроде бы и оглашаем мы как надо, и программа целая есть, и количество часов для оглашения вроде бы достаточно, основные вопросы веры изложены, и о грехопадении сказано, и о искупительной жертве Господа Иисуса Христа сказано, и о Церкви Христовой сказано, и о таинствах рассказано. И предварительно сказано и о сотворении мира и человека, и о страстях, и о грехах в целом, в теоретическом плане, все сказано. И вдруг люди крестятся и опять уходят, нет их в храме. После того возникло такое предложение людям говорить более подробно о грехах. И вот тогда воспользовались творениями святителя Игнатия Брянчанинова, его статьей о восьми страстях и противоположных им восьми добродетелях, которые мы уже упоминали. Вот распечатали эти самые страсти с примерами и стали давать всем оглашенным. То есть после оглашения человек знакомился с перечнем страстей и примерами грехов, которые приводятся у святителя Игнатия. И мы думали, может быть, человек при этом заинтересуется, что жизнь-то его во многом не соответствует тому, чему учит церковь, и, может быть, захочет исправляться. Нет, не помогло. Люди также просматривали, где-то кивали головой, где-то говорили нет. Вот, задавали порой какие-то вопросы, и после крещения опять исчезали, и никто не приходил больше в церковь. Или забегали раз, второй, третий в год, но не более того. В христианской жизни не начинали. Это очень заботило, это вызывало глубокое такое переживание. Так что же мы делаем и как же мы делаем? Священник волновался о том, что он уже накрестил не одну тысячу христиан, которых он даже не знает, где они и как они живут, и как он за них будет отвечать. И я, как человек, которому настоятель поручил вести огласительные беседы, я в своем смысле тоже переживал и волновался. Я думал, что вот такое усердие прилагается, столько сил тратится на оглашение, а где люди-то? А людей нет. Они, оказывается, то ли все забывают, то ли не понимают, почему они уходят, почему они не остаются в храме. Было непонятно. В дальнейшем мы решили увеличить список вот этих самых грехов по страстям и привели примеры из современной жизни. Мы в связи с этим не доверились своему опыту личному, а решили воспользоваться уже известной книгой «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна Крестьянкина. Оттуда выписали множество примеров грехов, которые приводит архимандрит Иоанн, и разделили эти грехи по страстям. Список грехов у нас значительно расширился, и была издана в таком газетном варианте первая инструкция «В помощь кающимся» или «Дневник кающегося». Вот первый такой вариант появился. И дальше человеку после оглашения предлагалось самому себя проверить по этому дневничку, проверить себя по всем страстям, по всем грехам, сделать отметочки, какие грехи он в прошлой своей жизни совершал, как бы теперь он их признает, отмечает. И при этом священник предлагал эти грехи перед крещением озвучить. Это не было таинством исповеди, но это было все-таки озвучивание своих грехов. С какой целью? С той целью, чтобы человек, распознав в прежней своей жизни свои грехи, признав бы их перед лицом священника, он бы уже не стал их повторять, но это была надежда. Ну вот люди какое-то время это делали, а после крещения опять уходили и не появлялись в храме. Опять мы понимали, что чего-то мы не дорабатываем, что-то не то. И вот так естественным образом, шаг за шагом, мы нащупывали, основываясь на трудах святителя Игнатия, как же все-таки сделать так, чтобы человек, пришедший в храм, он бы вот так узнал веру, так бы прилепился к храму, к церкви, чтобы больше бы он не захотел терять вот это сокровище, эту драгоценную жемчужину, которую здесь ему предлагают. Здесь спасение, здесь вечная жизнь. Дальше обстоятельства понудили нас еще переиздать вот этот самый дневник кающегося, еще расширив список грехов и выделив в перечне грехов грехи смертные, на любые страшные опасные грехи, как учит святитель Игнатий. Причем один, любой из смертных грехов, если он останется неосознанным и неисповеданным, и человек не получит прощения в этом грехе на таинстве исповеди, то такой грех, даже один, утянет душу в ад. Вот как учит святитель Игнатий. И вот когда мы разделили эти грехи внутри страсти, и потом мы решили, что человеку надо помогать работать с этим дневником. То есть нельзя вот просто так отдать ему в руки, чтобы он сам прочитал, отметил, и все, ничего не поняв, не осознав, не поняв значения, смысла, тяжести грехов, чтобы их просто потом механически оттарабанил перед священником, перед крещением, и опять бы исчез. Начали помогать человеку более глубоко разобраться в этих грехах. В этот же момент родилось такое ощущение, что чего же мы приходящих вновь учим, стараемся, а наши-то прихожане, которые уже здесь есть в храме, они-то почему остались без обучения? Ведь их тоже никто не обучал. Они когда-то были крещены, когда-то пришли в храм, когда-то стали прихожанами, а их знания никто не проверял. Во что они верят, как они верят, нет ли у них ересей в их вероучении. Все ли понятия веры они знают? признают ли их, а может, они с ними будут спорить? Знают ли они свои смертные грехи? Все. Покаялись ли они во всех смертных грехах? Не повторяют ли они и сейчас смертных грехов? Ведь сам человек не знает, какие вообще грехи смертны. Он живет, порой делает какой-то грех и даже не понимает вообще, что это грех. А это грех может быть смертный. И человек живет при этом спокойно, считая себя членом церкви, православным христианином, думает, что он спасается. Приходит в храм, регулярно бывает на богослужениях, постится, молится, свечки ставит, да вроде все, и на исповедь ходит. Вот тогда настоятель, увидев, что эта проблема не только касается вновь пришедших в храм, а это касается вообще всех наших прихожан, стал убеждать одного за одним прихожан, убеждать пройти так же, как и все вновь приходящие оглашения, и поработать с дневником кающегося. Посмотреть, нет ли там каких отклонений от норм христианской жизни, и поправить, по возможности быстрее поправить. Конечно, такую работу он не успевал вести во время исповеди, когда стоит много народу, когда люди приходят с своими проблемами, с бедами, с какими-то сложнейшими, неразрешимыми задачами, когда ему было там обучать, когда ему было там проверять основы веры, согласие с догматами или отсутствие ересей, когда ему было тем более рассказывать людям во время исповеди о том, какие бывают страсти, какие бывают грехи. Для этого настоятель учредил воскресную школу. Каждое воскресенье после богослужений по определенной программе начали читаться лекции. Эти лекции именно были посвящены нравственному поведению христиан, были посвящены аскетике, и все были выстроены на трудах святителя Игнатия Брянчанина. Там говорилось о том, как готовиться к исповеди, какие бывают трудности при подготовке к исповеди, что такое страсти, что такое смертные грехи, как вести борьбу с грехами, как определять действия в себе тех тайных внутренних духовных болезней и как их исцелять. Отдельно по каждой страсти были проведены лекции, что такое тщеславие, что такое гордость, чревоугодие, блуд, печаль, уныние, гнев. Также отдельные лекции проведены были по смирению. Самая сложная и длинная тема была «Краткое пути ко спасению», в которой главной задачей было рассмотреть со всех сторон, что такое покаяние, как современному христианину вести свое спасение, как покаяние с первых азов, с начальных именно вот этих первых приобретений, первых проявлений покаяния, как его дальше развивать вплоть до внутренней молитвы. Примерно к осени 2006 года уже собралось достаточно много материалов, множество лекций, около 100 часов было прочитано. Они все тогда еще были на аудиокассетах, и в лавке, и в библиотеке они имелись, желающие могли ими пользоваться. Школа воскресная продолжала работать. Индивидуальные беседы по оглашению и по дневнику кающегося со всеми прихожанами проводились. Мало того, к тому моменту начали уже на индивидуальных беседах разбирать и толкование на Евангелие, чтобы помочь человеку изучить правильно и понять Священное Писание, чтобы увидеть в Священном Писании заповеди, постараться их запомнить и исполнять. К тому времени был еще раз переиздан дневник кающегося, пополнен, расширен. И вот к осени 2006 года мы, собравшись, определили, что пора нам уже сделать программу вот этих занятий, назвать ее «Школа покаяния». Вот это все, что происходит в приходе для пользы прихожан. И программу эту отдельно уже утвердить, получить благословение у правящего архиерея, что настоятель и сделал. И вот удивительное дело. Вскоре после того, как школа покаяния получила свое название, и небесным покровителем своим мы просили быть святителя Игнатия Брянчанинова, молились ему. После того, как эта работа началась более активно, более широко, через некоторое время нашлись такие люди, которые возмутились этим не в нашем приходе, а вовне. Начали осуждать, начали распускать слухи, начали нападать на нас. Поразительное дело. И кто первый среди нападающих оказался? Это вот я конкретно уже перехожу к тому, что мы последнее прочитали у святителя Игнатия, что зараженные прелестью мнения, они ненавидят истину. Они нападают на тех, кто идет правильным путем покаяния. Они хотят изничтожить и искоренить покаяние вообще из церкви. Потому что у них другое мнение. Они находятся в прелести и абсолютно доверяют себе, своим духовным впечатлениям, перескочили через эти первые ступени покаяния и сразу вознеслись на какие-то высшие и абсолютно убеждены, что стали источниками истины. А те, кто делает как-то по-другому, это уже враги, это уже неправильно делают. При этом свой опыт они никак не сверяют с опытом святых отцов, на чем у них построено их спасение, даже и непонятно. На каком-то современном новом предании, которое они, похоже, сами себе родили. И вот первым, кто ополчился против нас, оказался руководитель епархиального миссионерского отдела. Имен и званий я не буду называть специально, потому что не в этом совершенно дело. И не важно, кто эти люди, главное, какое их духовное состояние, поскольку они вот так ополчились против школы покаяния, против творения святителя Игнатия Брянчанинова. Вот этот самый руководитель миссионерского отдела, который вел очень активную борьбу с сектами, и это его было главной задачей, он устраивал пикеты, митинги и прочее с лозунгами там и так далее. Может быть, эта активная работа его таким образом и увлекла, что он под общую гребенку решил причесать и нас, под общую гребенку со всеми сектантами. Он определил, что то, что мы делаем в нашем приходе, это есть секта. Опасная тоталитарная секта, которая ничем не отличается от всех тех сектантов, с которыми он боролся. И он решил, что под прикрытием православного прихода образовали секту. Вот это наша школа покаяния, на его взгляд, это секта. Это вообще парадокс, это поразительное вообще какое-то явление. Но вот узнав у святителя Игнатия, что это действительно может быть, это и раньше бывало такое, оставалось только на этом держаться, на этом устоять вообще и не отчаяться, когда такое началось. Он читал лекции в одном из институтов, и, как говорят, как передавали, на лекциях студентам он прямо говорил: «Хотите посмотреть современную секту?» Он как раз читал сектоведение. «Можете поехать вот в тот-то храм, называя наш храм, и там посмотреть, как все это организовано. Это типичная современная секта. Там все организовано по сектантскому принципу. Там то-то, то-то, так-то, так-то». Вот такие оскорбления, которые сыпались на нас, это же не были оскорблениями только нас. Если мы с самого начала понимали, что мы основываем все, что делаем, на творениях святителя Игнатия Брянчанинова, на его покаянных трудах, на его аскетических опытах, то как можно это все называть сектантством? Это же уже хула на Святого Духа. Одно дело, нас оскорбляли, что мы секта. Другое дело, ведь Духа Святого хулили, который в трудах святых отцов. И мы-то как раз не отступали ни на шаг от учения святителя Игнатия. Все именно старались организовать по его творениям. И лекции проводились по его творениям, и дневник кающегося за основу взятый творения святителя Игнатия. И работа с людьми велась именно так. И обучали людей молитве именно так, как учит святитель Игнатий. И обучали именно тем первым деланием покаяния, о которых говорит святитель Игнатий, уберегая людей от превозношения, от прелести, от самомнения, чтобы не перескакивали вот этот первый этап, а именно с него начинали. Собственно, это и было нашей главной задачей. Как привести человека к нищете духа, к первой ступени евангельских блаженств, лестнице, которая ведет в Царство Небесное. Вот это и была наша главная задача. При этом вот он своим вот этим мнением, находясь, как видимо, в прелести, он определил, нет, что это сектантство. Что мы сделали у себя в приходе, в школе покаяния? Мы, собственно, вернули, вновь возобновили тот старый забытый опыт, на котором всегда жила церковь. Мы ничего нового не придумали. Вот он, не зная этого всего, или научившись на каких-то других творениях каких-то учителей западных или еще, или на своих собственных впечатлениях и опытах основываясь, вот он посчитал, что это все враждебно церкви, что это все неправильно. Одно из его мнений: нельзя вообще оглашать людей, нельзя препятствовать крещению. Только пришел, сказал: хочу креститься, надо креститься. Вот мнение. Ну хорошо, что сейчас уже об этом говорится и вверху, и в патриархии, и уже требуется оглашение. И теперь уже во многих приходах оглашения, хотя бы в небольшом объеме часов, то, что у нас было в 2002-2003 году, уже такое кое-где делается. Не знаю, смогут ли, дойдут ли сами, вот скорбя о том, что люди крестятся и уходят, дойдут ли до того, до чего Господь помог нам дойти. Что с людьми надо вести более плодотворную, более плотную работу. Только тогда можно, приводя их в правильное состояние покаяния, основанное на учениях святых отцов, только тогда можно сделать их действительными прихожанами. Только тогда им можно показать этот самый путь спасения, провести их сквозь эти узкие, тесные врата и поставить их на тот скорбный путь, узкий и тесный, ведущий в широту небесную. Дошло до того, что вот этот самый руководитель миссионерского отдела со своими близкими по духу ему людьми приехал в приход, потребовал встречи у настоятеля, и втроем они, ну, если можно так выразиться, буквально били, ну, словесно, конечно, ни кулаками, ни ногами пинали, но буквально вот так, пытались растоптать одного, одному против троих тяжело стоять, и самое главное, не давали сказать ни слова, не давали ни обосновать, ни привести доказательства, не давали им задать никакого вопроса. Они сыпали и сыпали обвинения голословно, не ссылаясь на творение святых отцов, не ссылаясь на Священное Писание, давили, давили, давили. В конце концов было сказано так: «Я уничтожу эту вашу школу покаяния, и будешь знать, с кем дружить». Вот примерно такие слова. Поразительный вообще факт в жизни нашего прихода. Вот такое открытое нападение. Враги наши воспользовались тем, что некоторые из прихожан, которым настоятель предлагал пройти оглашение, предлагал проверить себя на знание основ веры, предлагал проверить себя по дневнику кающегося, изучить в себе действия страстей, грехов, правильно приготовиться к исповеди, правильно менять свою жизнь. Некоторые не вытерпели этого, не захотели, но это же их свободная воля, не захотели и перешли в другие приходы. Это буквально, может быть, десяток человек из того числа прихожан, которые были, и к тому времени приход уже начал пополняться. И вот эти люди, каким-то образом кто-то из них был знаком с этим руководителем миссионерского отдела, и он воспользовался тем, что есть недовольные, есть огорченные, он попросил с них написать жалобы, они это сделали, видимо, сохраняя обиду на нас. И вот он стал собирать такие кляузы, жалобы и клевету для того, чтобы ему сформировать уже окончательное такое досье на нас и каким-то образом взять, действительно уничтожить. Как он открыто сам сказал: «Я уничтожу вашу школу покаяния, считая, что это дело какое-то неправедное, греховное, даже сектантство». Слава Богу, что он был освобожден от занимаемой должности правящим архиереем и больше мешать нам не мог. Остались его личные только козни, всякие слухи и сплетни, которые он мог дальше распространять, но это уже его личное дело. Удивительно то, что на этом дело не кончилось. Эстафету от него принял один из знаменитых протоиереев, который тоже был чиновником епархиальным. Но это была еще более такая тяжелая по весу фигура. Все эти бумаги, которые собирал бывший начальник миссионерского отдела, перешли к этому лицу, и началось еще большее противодействие. Поразительное явление. Но у этого самого чиновника епархиального, знаменитого, племянник работал и до сих пор, наверное, работает в управлении Федеральной службы безопасности. И удивительно, как раз этот самый его племянник занимался вопросом контроля над тоталитарными сектами и экстремистскими религиозными движениями. И вот не куда-нибудь, а все эти материалы вот этот чиновник передал своему племяннику, убедив того, как сотрудника Федеральной службы безопасности, что в нашем приходе существует очень опасная тоталитарная секта, которая губит людей. Самым поразительным является то, что этот самый сотрудник Федеральной службы безопасности от своего дяди принял это за чистую монету. Никаких сомнений ни у кого не оставалось. Раз говорит этот епархиальный чиновник, что знаменитый протоиерей говорит, что это секта и тоталитарная, и они приносят вред и наносят зло, значит, так оно и есть. И когда вот в частности меня вызывали туда в ФСБ и допрос учиняли, то мне открыто в глаза сказали, что они, то есть сотрудники ФСБ, будут слушать никого-нибудь там, ни нашего настоятеля, никого-нибудь еще. Они будут слушать конкретно вот этих вот людей, которые ведут против нас войну. Вот они конкретно назвали фамилию вот этого вот чиновника, вот его мы будем слушать, они говорят. Причем им-то, наверное, все равно, как сотрудникам спецслужбы, на чем основывается этот самый знаменитый протоиерей, на своем личном мнении, находясь в прелести, или он основывается на творениях святых отцов. Вот ведь трагедия-то. Вот сотрудникам ФСБ-то ведь не объяснишь, что если какой бы он ни был знаменитый протоиерей и чиновник епархиальный, если его мнение личное не основано на творениях святых отцов и на Священном Писании, то это есть прелесть мнения. Она не может быть принята. Если это внутри церкви вопрос решается, то это одно. Здесь можно проводить богословские дискуссии, встречи дискуссионные, там всякие круглые столы и так далее. Но это тоже должно проводиться по определенным правилам. Хочешь доказать свое мнение, приведи в доказательство двух или трех святых отцов. Дай ссылки на Священное Писание. Если ты докажешь свою точку зрения, то ты прав. Если тебе в доказательство твои ошибки привели ссылки на творение святых отцов и на Священное Писание, то отрекись от своей ошибки. Тогда перестань нападать, перестань укорять, перестань гнать, перестань хулить. Ничего этого делать, конечно, никто не хотел. Решение принято было. Чиновник знаменитый, известный, там племянник, как он не послушает своего дядю. В результате мы враги. На нас поставили клеймо, что мы из секта, работающая под прикрытием прихода. Мы враги православия, а значит, враги народа. Вот, братья и сестры, если бы кто-то мне рассказал такую историю, если бы не я был сам вот в этой беде, которая произошла, я бы, наверное, даже и с трудом поверил. Потому что это все попахивает 30-ми годами прошлого столетия. Это там собирали клевету, это там собирали анонимки, это там формировали вот этот страшный пакет документов, которого было достаточно, чтобы приговорить человека к ссылке на 15 лет, к смерти и выведя во двор расстрелять. Проблем никаких не было. Враг народа, все, клеймо. Печать поставили Лаврентий Берия и пошел по этапу. Как вот об этом пишет протоиерей Михаил Труханов, как он описывает, как все это происходило с ним, как его оклеветывали, и вот так ни за что, за просто так вот отправляли на 8 лет, потом на 7 лет в лагеря. Как там невозможно было вообще выжить? И вот это все в современном нашем обществе, при современной так называемой демократии, при современных свободах, при конституции, при законе, при судах и при всем прочем, все это, пожалуйста. Почему это так произошло? Потому что в Федеральной службе безопасности работает племянник вот этого чиновника, который не руководствуется законом и даже не может руководствоваться учением святых отцов церкви, которого он не знает, не понимает совершенно. А он доверяет своему дяде, который есть знаменитый чиновник епархиальный. И он есть, получается, истина. Вместо Христа. Вот тебе на. Удивительное обличение произошло самому этому сотруднику ФСБ, племяннику вот этого самого чиновника епархиального, при встрече с ним. После вот этих всех клеветы, гонений, после того, как поставили это клеймо, что это секта и враг народа и все прочее, я попробовал через некоторое время обратиться с официальным письмом в Федеральную службу безопасности, в управление нашей области, о том, чтобы они мне ответили на сегодняшний момент, у них есть какие-то ко мне претензии или нет, или до сих пор они меня преследуют. Они дали очень такой оригинальный ответ. В текущий момент, хорошо хоть не написали мгновение, претензий не имеется. Ну, из такой формы ответа понятно было, что они продолжают следить, продолжают все это исследовать. Клеймо никакое они не сняли, оно так и стоит, и я продолжаю оставаться врагом народа. А наш приход – это секта. Тогда я попросил встречи, личной встречи с кем-нибудь из руководителей управления Федеральной службы безопасности по нашей области, надеясь, что при встрече-то я смогу задать конкретные вопросы, как же так они работают. Ну как так они строят свои такие мнения и решения? Хорошо, что сейчас не 30-е годы, но ведь это же стиль 30-х годов. При встрече я как-то отложил всякий стыд, всякое такое-то человекоугодие, я пытался обличать сотрудников, их двое было на встрече, в том, что как они так могут работать? Почему они не забыли до сих пор, хотя уже идет вот 21 век и уже период демократии, как они не забыли стиль 30-х годов прошлого столетия? С одной лишь разницей, что раньше решения принимали одни, ставя печать и могли отправить в лагеря или расстрелять, а сегодня решения должны принимать прокуратура и суды. Вот вся разница. Когда они передали материалы в прокуратуру, то в прокуратуре нашлись добросовестные люди, которые, посмотрев на вот эти все бумаги и собирая действительные доказательства, которые почему-то сотрудники ФСБ не хотели собирать, им важнее было то, что говорит этот чиновник епархиальный. а не факты, не доказательства, когда в приходе было около 300 человек на тот период. Кого угодно они могли пригласить, кто угодно мог сказать, что происходит в приходе. Они могли приехать, своими глазами смотреть, присутствовать на любых занятиях, на любых лекциях, на богослужениях. Да все, и все для них было открыто. Никому это было не надо. Им важнее всего было это мнение, исходящее из прелести вот этого самого чиновника. Вот на этом они и основывались. В результате я допустил такие обличения, видимо, достаточно резкие, в адрес вот этих сотрудников при встрече, что один из них, вот, который является племянником этого епархиального чиновника, он сначала сильно очень покраснел, потом не выдержал и сказал: «А вы читали книгу «Исход»?» Я говорю: «А что, вы верующий человек?» Он говорит: «Да, я верующий человек». Я говорю: «А что вам больше всего понравилось в книге «Исход», что вам запомнилось?» Так вот, он говорит, там говорится: «Не бери свидетельство ложно». И он как бы этими словами пытался меня в чем-то укорить. Я вдумался в смысл слов и обнаружил, сознание подсказало, что везде есть ошибка. Он произнес неправильно заповедь. Это те 10 ветхозаветных заповедей, которые дает Бог. Она звучит не так: «Не давай свидетельство ложно». А он сам себя обличил, сказав ошибочно вот эту фразу неправильно: «Не бери свидетельство ложно». То есть он как бы хотел меня обличить, что я говорю какие-то неправедные слова. Я просил доказать все то, что они написали на меня в качестве клеветы. Вместо этого всего он сам себя обличил, сказав такие странные слова, исказив заповедь: «Не бери свидетельство ложно». Ну вот, вот конкретно этими словами и обличает его Бог. Что ж ты, являясь государственным чиновником, не просто чиновником, сотрудником спецслужбы, как же ты, защищая закон, защищая народ от нарушителей закона, как же ты берешь ложные свидетельства, пусть это твой дядя, какая разница? Как же ты берешь эти ложные свидетельства и их используешь для того, чтобы поставить клеймо на людях, на целом приходе, на прихожанах, что это секта? К сожалению, эта история с преследованием со стороны Федеральной службы безопасности, она так и не кончилась, она так и продолжается. Тот самый чиновник епархиальный освобожден от занимаемой должности, услуги его не потребовались в дальнейшем правящему архиерею. Но тем не менее зло сделано, зло продолжает существовать, и никто его не отменил. Клеймо стоит. Мало того, эстафету борьбы после этого второго принял третий, один из известных игуменов. Этот самый игумен продолжает руководить теми людьми, которые настроены злобно и враждебно против нашего прихода. Это наши бывшие прихожане, которым что-то не понравилось у нас. Это те, которых несколько человек. Конкретно активистов там двое. И вот эти активисты, пылая ненавистью, вот такой злобной, ярой ненавистью, вплоть до помрачения ума, потому что я читал те заявления, которые они писали в прокуратуру и в ФСБ, вот там содержится откровенная наглая ложь, бессовестная клевета содержится. И вот эту клевету и приняли. На основании этого и решили все. И вот современный вот этот известный игумен, он руководит, продолжает этими людьми, они продолжают злобствовать, они продолжают ненавидеть. Он также искренне считает, что наш приход секта. До сих пор. Как это проявилось? Вот если сказать еще про предыдущего, несколько упустил, по предыдущего епархиального чиновника. Так он даже дошел до того, что собрал дисциплинарную комиссию, на которую пригласил настоятеля и меня, вызвал, надо сказать, потребовал, чтобы мы явились, и пытался распекать нас на этой дисциплинарной комиссии, вот произнося вот эту всю клевету, которую он насобирал от этих злодеек, бывших наших прихожанок, которые пышут ненавистью. И он всю ее произносил вслух. Там все было сплошной клеветой. И когда он это все дело доложил всем членам епархиальной комиссии дисциплинарной, они спросили: «Что ответишь?» Я сказал всего лишь такую короткую фразу: «Это все ложь». И удивительно, что после этого тот самый чиновник епархиальный, который вот эту всю клевету произносил, который эту всю клевету отправил в Федеральную службу безопасности, он вдруг, сидя за столом, скис как мешок, опустил голову. Что с ним произошло, не знаю, что-то внутри, видимо, у него случилось, с его состоянием его здоровья. Потом еле-еле встал из-за стола, ушел в соседнюю комнату, как я понял, он там пошел попить или принять какую-то таблетку, еле-еле шаркая ногами вернулся назад, и потом вдруг, оторвав салфетку, начал заталкивать ее в нос и показывать, вот кровь пошла, вот нечистоты из меня идут. И вот такой вот спектакль странный начал с ним происходить. Потом он вдруг встал со своего места, в это время шел разговор с другими членами епархиальной комиссии, они пытались как-то разобраться, что-то для себя выяснить, что в действительности происходит в нашем приходе, что есть неправда. В это время говорил настоятель, а я наблюдал, стоял за действиями вот этого епархиального чиновника. Потом он вдруг вышел из-за стола, направился к нам, подошел поближе и встает на колени, говорит, вы меня простите, мы же все братья. Ну, настоятель подошел, ласково поднял его, отряхнул его колени, говорит, так вы приезжайте к нам в приход и всем прихожанам это скажите, что у вас нет больше к нам никаких претензий, что вы нас больше не подозреваете. И он, как бы нехотя произносящий слова «мы все братья» и «простите мне» и прочее, он вдруг, отворачивая голову в сторону, сказал так, «Ты же знаешь, я могу и не того наговорить». Этот голос был какой-то такой злобный, такой мрачный. Где была правда? Конечно, правда была не в том, что он делал поклон, не в том, что он тут склонился перед нами на колени и просил прощения. Это, скорее всего, был спектакль, была ложь. Правда была в том, когда он, отвернув в сторону голову, сказал такие слова. «Ты же знаешь, я могу и не того наговорить, мол, что я к тебе поеду, я к тебе вообще не поеду». Какая сила его заставила встать тут перед нами на колени, не знаю. Но какое-то что-то произошло очень необычное. Подобно этому и племянник его при встрече в ФСБ тоже ляпнул, такую искаженную форму заповеди, когда сам себя обличил. Не бери свидетельство ложно, не бери. Перед Богом будешь отвечать. Но тогда члены дисциплинарной комиссии решили так, что нельзя принимать простого огульного решения, по докладу ничего не понятно, которое сделал этот епархиальный чиновник, надо направить комиссию. Комиссия пускай посмотрит, сама своими глазами разберется и все выяснит, а потом доложит еще раз и потом примет решение. Мы обрадовались настоятелям, что теперь хоть наконец-то придут реальные люди и разберутся в реальной ситуации. Нам это было очень выгодно. Чтобы прекратить вот эти все слухи, чтобы прекратить клевету, чтобы превратить распространение лжи, всякие подозрения, чтобы официально было объявлено, что здесь нет отклонений от нравственного и догматического вероучения церкви, что здесь все делается по творениям святых отцов, что здесь учат покаянию правильно, а не как-то там выдуманно. Но, к сожалению, комиссию и не сформировали, и не направили. К сожалению, вот не получилось нам в тот момент получить реальное рассмотрение нашей проблемы и точное выяснение дела. После того, как вот этот второй оставил свою эстафету, был освобожден от занимаемой должности. Вот, как я уже начал рассказывать, третий известный игумен, значит, теперь руководит всей этой компанией. Не знаю, есть у него нет выход на ФСБ, но теперь не надо туда выходить. Туда уже заброшена эта вся клевета, и продолжается вот это вот самое преследование, контроль. Считают до сих пор меня врагом народа, а то, что в приходе, происходит сектой. С удачной подачей вот этого епархиального чиновника, дяди того сотрудника ФСБ, который курирует эти вопросы. Теперь то, что касается вот этого игумена, который теперь ведет эту самую эстафету войны против нас, войны против покаяния, войны против истины, при этом хулится Дух Святой, еще раз говорю, потому что Господь предупреждает в Евангелии, но тот, кто будет Духа Святого хулить ни в этой жизни, ни в будущей, не простится. И вот они не боятся этого всего, не стыдятся. Почему? Потому что помрачены прелестью мнения. Узнав, что он опять благословляет вот клеветников на эту самую борьбу против нас, на распространение клеветы, я все-таки решил ему позвонить сам и спросить, ну что он делает, зачем, на основании чего. Я до него дозвонился, он ответил мне по телефону, я буквально так попросил, окажите милость, вот я слышал, что вы сказали, что в нашем вероучении, которое преподается у нас в храме, есть много ошибок. Вот так примерно он растянул. Много ошибок. Я говорю, укажите милость. Укажите хотя бы десяток этих ошибок, потому что мы сами не хотим погибать. И прихожан своих не хотим в погибель вводить. Тем более диски с лекциями стали распространяться и по другим храмам, и даже в другие области стали попадать. Я говорю, мы эти ошибки обязательно исправим. Если это действительно ошибки, если мы найдем подтверждение в святоотеческом учении и в Священном Писании, то мы будем очень вам благодарны. Вот я, в частности, говорил, я буду очень вам благодарен, потому что мне требуются эти подсказки. Если я не найду доказательств своей правоты и увижу, наоборот, правоту вашу, я с благодарностью поправлю вот это все. На что он ответил: этого я делать не буду. Я говорю: ну а почему? Ну проявите милость, я вас действительно искренне прошу по-братски, по-христиански. Он сказал: а у вас есть богословское образование? Я говорю: нет. Такого богословского образования, при котором выдаются дипломы, официального у меня нет. Но я образовываюсь 15 лет на творениях святых отцов. И читая Священное Писание, толкование на Священное Писание и творения святых отцов, я вот так выстроил свою жизнь. Лекции мои в количестве 120 часов известны. Вы можете их любые прослушать. Там все вероучение Церкви изложено. Изложено так, как оно преподано, в первую очередь, в творениях святителя Игнатия. Поэтому официального богословского образования нет, но я признаю вероучение Церкви и придерживаюсь творения святых отцов. На что он ответил: вот пока вы не получите официальное богословское образование, я с вами разговаривать не буду. Я говорю: а почему? Почему так? Мы с вами оба христиане, оба члены православной церкви. Вы причащаете святых христовых тайн, и я причащаю святых христовых тайн. Что нас разделяет? Мы читаем одно священное писание. Мы в одного Христа крестились. Что нас может разделять? Разве какие-то корочки, разве какие-то звания? Вы же сказали, что у меня много ошибок в том вероучении, которое я преподаю. Так укажите мне хотя бы 10. И я без претензий это прошу, я прошу, окажите милость, потому что я хочу их исправить, если они действительно есть. На что он опять ответил: не буду я этого делать, потому что поскольку у вас нет богословского образования, я буду вам говорить синее, а вы будете говорить зеленое. Вот оригинальное объяснение, синее-зеленое. Вот так вот на уровне синего-зеленого, видимо, он и строит свою веру. Видимо, вот эта прелесть мнения, она сводит все его богословие. И даже если он получил это образование, он все равно его представляет как синее-зеленое. И действительных ошибок никаких он так и не назвал. И после того, как он вот так вот мне сказал, что синее-зеленое, что он будет говорить одно, а я буду говорить другое, потому что я не богослов, я его тогда обличил в конце. Я говорю: вот тогда... Если вы богослов, вот тогда на епархиальной комиссии, когда вот тот чиновник епархиальный, знатный протоиерей, обозвал нас сектой, а тогда он действительно впервые официально назвал нас сектой на том заседании епархиальной комиссии, я говорю: вы там присутствовали, если вы богослов, почему вы ему не попрепятствовали, почему вы не обличили его? Что сектой называется группа людей, которые откололись от церкви, которые откололись на основании какой-то ереси и придерживаются этой ереси твердо и не хотят ее исправлять. Это те, кто не подчиняются священноначалию. У нас нет, говорю, ни одного из этих признаков. Мы признаем таинство церкви. Руководит нами настоятель, священник, который подчиняется правящему архиерею. Никаких ересей у нас никто не обнаружил. Ни отклонений ни от догматического, ни от нравственного богословия нет. На основании чего тогда он назвал нас сектой, а вы почему промолчали, если вы богослов? Тогда он разозлился на это обличение и говорит: так, тогда я вас тоже считаю сектой. И бросил трубку. Вот разговор с богословом. С человеком, который мнит из себя богослова, который кичится своим заочным богословским образованием, кстати, оно у него заочное, и который даже не собирается и не хочет разговаривать с теми, кто не имеет богословского образования. Уж это ли не превозношение? Уж это ли не прелесть? И самое главное, что он имеет мнение, что мы учим неправильно и делаем неправильно, что у нас есть технология погубления душ. Вот он как сказал. Вот что вы из себя, говорит, представляете. Технология погубления душ. То есть стройная, организованная школа покаяния с программой, которую благословил правящий архиерей, для него это технология. Я думал, хоть у него образование какое-то есть, какой-нибудь он там технолог пищевой промышленности, оказалось, что нет, он ничего даже не закончил. Во время мирской жизни ничего не смог закончить. Даже технолога или кулинара какого-то, и то у него образования нет, зато есть заочное богословское образование. Зато теперь знаменитый игумен. И вот когда он трубку бросил, я был огорчен тем, что разговор не состоялся, то, что ошибки, о которых все время говорят, распространяют слухи, ошибки мне не указали, поправлять мне нечего. И только по той причине, что у меня нет богословского образования, а вдруг все-таки ошибки есть, и он их знает, и не сказал, жалко было. После этого он позвонил настоятелю нашего прихода и высказал ему претензии по поводу моего звонка. В этом разговоре оскорбил меня, назвал неприлично и также точно не стал больше разговаривать. После этого даже не здоровается с нашим настоятелем. Вот, братья и сестры, вот эти вот необычные такие примеры из современной жизни, из жизни нашего прихода, которые нам приходится самим переживать, все это испытывать, как говорится в народе, на своей шкуре, вот это все является действительным доказательством того, что мы прочитали ранее. Напомним, что говорит святитель Игнатий. «Зараженные мнением о достоинствах своих, особенно о святости своей, способны и готовы на все козни, на всякое лицемерство, лукавство и обман, на все злодеяния». Вот это все на практике действительно проявляется в них. Непримиримую враждою дышат они против служителей истины. Мы хотели не уклоняться от истины. Это главная была наша задача, потому что мы не ради славы эту работу все проводили, а потому что болела душа о том, что происходит в храме, в приходе. Почему люди, которые крестятся, уходят? Почему приход не пополняется? Почему храм есть, а люди обходят его стороной? Почему прихожане, которые ходят в храм, жизнь у них не меняется, сплошные скорби, беды, неприятности и трагедии в их жизни, и плачут, и жалуются, а развязки так никакой нет. И многие-многие проблемы из жизни церковной заботили и беспокоили нас. Только по этой причине мы и стали глубже сами смотреть творения святых отцов, используя их для своего собственного спасения, а потом появилась необходимость поделиться этим с ближними, с прихожанами, которые нуждались в этом. И настоятель эту работу повел, организовал. Вот поразительное дело, что нашлись такие хулители истины, которые хулят Духа Святого, потому что на учении Духа Святого основана наша работа, держится наша школа покаяния, на творениях святых отцов. И никакого отступления от нравственного учения Церкви, тем более от догматического учения, мы не допускаем.